Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы сегодня с вами закончим изучать пролог к Евангелию Иоанна. Это изучение затянулось и растянулось на целых 12 бесед, потому что мы старались рассуждать и изучать как можно более подробно. Обычно я начинал с того, что повторял сказанное в начале. Было краткое содержание предыдущих серий, но поскольку сегодня мы подводим некоторый итог всему изучению пролога, то мы начнем с того, что закончим изучать пролог, а затем, как подведение итогов, повторим все, что было сказано выше. Итак, последний стих пролога, пролог состоит из 19 стихов, соответственно, последний стих, это 18 стих первой главы, который переводится в синодальном переводе «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Ну, не очень понятный текст в синодальном переводе. Если мы обратимся к тексту греческому, то вот что мы прочитаем. Theon, eudes, euroken, popote. Бога никто увидел когда-либо. Monogenes, theos, единосущный или единородный Бог, сущий, о он, эйстон, кольпон, в лоне, то патрос, отца, эйкинос, экзегестото. Он нам о нем рассказал или разъяснил. Слово, которое здесь стоит, которым заканчивается 18 стих, слово экзегестото, связано с довольно известным для большинства изучающих писание словом экзегеза, разъяснение, пояснение, истолкование. Прежде чем начнем вникать в этот стих, нужно сказать, что существует очень серьезное текстологическое противоречие в разных рукописях. Мы прочитали в синодальном переводе «Единородный Сын», а в греческом тексте, который перед нами, мы читаем не слово «сын», а слово «теос» – «бог». И разница, разумеется, огромная. Если сверять разные древние рукописи Евангелий, то можно увидеть, что существуют оба варианта. Вариант «единородный Бог» он гораздо более древний и более авторитетный. Поскольку это делает текст малопонятным, и без того малопонятный текст делает еще более малопонятным, многие библеисты, анализирующие текст, искренние искатели, склоняются к варианту, что все-таки здесь написано «сын». Другие исследователи говорят, что рукописи, содержащие слово «Бог», более авторитетны. Трудно предположить, что кто-то из переводчиков, из переписчиков, простите, решил бы стереть слово «Бог» и заменить его словом «сын». Мы все-таки склонны верить и доверять, что человек, который берется за тяжелую работу переписывания Евангелий, он старается делать эту работу добросовестно. Горе нам, когда переводчик умный, и он считает, что он может исправить что-то, лучше, когда переводчик переписывает тексты в простоте, не пытаясь ничего исправить, переписывает их так, как они есть, тогда мы можем получить тексты, незамутненные сознанием переписчиков. В нашем случае я склонен принять мнение, что здесь идет речь о единородном Боге, и мы разберемся немного, что это значит. Причем разберемся именно немного, потому что все, что касается анатомии Всевышнего, очень дерзновенно говоря, все это всегда будет находиться, и это надо будет помнить, все это всегда будет находиться выше нашего понимания. Мы всегда должны понимать, что мы можем видеть чуть-чуть, можем видеть лишь немного то, что нам приоткрывается и то, что нам рассказывается. Поэтому не будем считать себя способными вместить Бога и досконально понять Его устройство. Итак, начнем с первой части стиха «Бога не видел никто никогда». Это утверждение вообще свойственно Иоанну. Иоанн эту фразу повторяет не один раз. Начнем мы не с Иоанна, правда, а с Торы, с книги Шемот или книги Исхода, где сказано в 33 глава 20 стих: «Не может человек увидеть меня и остаться в живых». Это то, что Всевышний отвечает Моисею на его просьбу показать себя. В Евангелии от Иоанна, мы возвращаемся к Иоанну, 5 глава, в 37 стихе, Иешуа говорит своим оппонентам: «А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его никогда не видели». Моше, как мы знаем, видел Бога лицом к лицу, Бог разговаривал с ним лицом к лицу, это тоже своего рода метафора, конечно, потому что мы читаем до этого, что и не видел, и все это, все, что мы сейчас будем говорить, это метафоры, которые рассказывают, излагают разные вещи. Ярко это видно, опять-таки, в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 46 стих. Это не значит, что кто-либо видел Отца, лишь тот, кто пришел от Бога, один Он видел Отца. То есть Отца видел тот, кто им послан, кто получил посланничество от Него. Если вы помните разговор Моше со Всевышним в 3 главе книги Шмот, в 3 главе книги Исхода, Моше тоже говорит о том, как я пойду и что я пойду. И Всевышний говорит ему: «Знамение тебе, что я послал тебя». Человек не может войти в контакт со Всевышним без посланничества Всевышнего, без того, чтобы стать от Бога. Об этом мы и говорим сегодня. В другом своем произведении, в первом послании, Иоанн, 4 главе, 12 стих, пишет: «Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Он живет в нас, и любовь Его в нас достигла совершенства». То есть Иоанн говорит, что никто никогда не видел Бога, но мы можем иметь Бога, живущим в себе, мы можем познавать Бога, который будет жить в нас, через Его любовь. Смотрите, 18 стих 1 главы перекликается с еще одним стихом, который, может быть, протестантские читатели не очень хорошо знают, потому что мы снова говорим о книге второканонической, о книге «Премудрости сына Сирахова». В 43 главе он спрашивает, кто видел его, кто видел Бога, и объяснит, кто прославит его, как он есть. Здесь тоже мы встречаем те же самые два слова, которые мы встречаем в Евангелии от Иоанна: «видел» и «объяснит». Те же самые слова. Кто его видел и кто объяснит. И дальше в 43 главе Бен-Сира говорит о том, что через служение Всевышнему он раскрывается в этом мире. Точно так же, да, мы читаем, что в 34 главе книги Дворим или Второзаконие не было у Израиля пророка такого, как Моше, который знал Бога лицом к лицу. Моше знал, но это знание нам дано только через его рассказ. Он передал нам Тору, передал нам это знание, но непосредственного богопознания мы еще должны достигать. И точно так же в книге Бамидбар, в 12 главе, засвидетельствованного Пармаше, и сказал: «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моше, он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, а и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моше». Образ Господа он видит. Видит образ, а не самого Господа. И последнее место, которое мы свяжем с видением Всевышнего, это, конечно же, 14 глава Евангелия от Иоанна же, где Филипп спрашивает Иешуа: «Долго ли ты еще будешь тянуть? Покажи нам отца». И довольно, на что Иешуа отвечает ему: «Уже столько лет я с вами, столько времени я с вами, а ты еще не знаешь меня, Филипп». И дальше, в 14 главе, Иешуа говорит буквально вот что: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и возлюблю я его, и явлюсь ему сам». Иуда же не Искариот, то есть апостол Иуда, говорит ему: «Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим», то есть будем жить у него, будем жить в нем. «Не любящий меня не соблюдет слов моих, слово же, которое вы слышали, не есть мое, но пославший отца моего». Опять-таки, Иешуа говорит, что мы можем быть обителью Всевышнего, обителью для Бога, когда мы Его любим, когда мы раскрываем для Него свое сердце и исполняем Его заповеди. Это очень важно, поскольку вот эта формула «моя», «мое» и так далее, Иешуа говорит, это не слова «мои», а слова пославшего меня, слова Отца, то, разумеется, и речь идет о заповедях Отца. Иешуа говорит: «Я не говорю не от себя, я цитирую, как ангел Господень, который цитирует часто». Иешуа говорит здесь: «Это слова Отца, кто любит меня, тот соблюди мои заповеди». Без этого мы можем получать разные откровения на уровне того, чтобы видеть Его славу, как Он открывался постепенно Моше. Мы видим об этом, скажем, в апокрифе, который называется «Вознесение Исаии». Вот что мы читаем в 3 главе. «И сказал мне о шестом небе: здесь нет ни трона, ни ангелов по левую руку от него, но все здешнее получает руководство от силы седьмого неба, где пребывает величайший сын Бога. И все эти небеса и ангелы его слушают его, и я был послан, чтобы привести себя сюда, и чтобы ты мог увидеть эту славу и Господина всех небес, и ангелов всех». Исаия находится на шестом небе и видит только славу сына, который пребывает согласно мироустройству, описанному в Вознесении Исаии. Мы вовсе не должны принимать его за истину, хотя и сомневаться особо поводов тоже нету. Дело сейчас не в том, как Вознесение Исаии описывает мироустройство, а в том, что в представлении народов мира и в представлении евреев невозможно было видеть Бога. Меандер, греческий ритор, тоже говорит о том, что Бог непостижим и что Бог не может быть увиден. И много других греческих философов, но поскольку меня просили не сильно сосредотачиваться на греческой философии, и греческая философия нас интересует тут постольку-поскольку, то мы и не будем на ней останавливаться. Итак, мы можем сказать важную вещь, что Бога никто никогда не видел. Единородный Бог, сущий в чреве Отца, нам Бога разъяснил, сделал нам его ясным, как он нам его экзегето, как он нам его разъяснил, через то, что мы любим, через то, что мы выполняем его заповеди, а любовь – это проявление, проявляется через исполнение заповедей. Мы и становимся обителью Бога, и Он живет в нас. Самое важное, самое понятное нам утверждение – это то, что мы существуем. Это то, что я живу. Это самое понятное мне утверждение. Если я посмотрю на белый лист бумаги, он в моих глазах белый, а может быть, при спектральном анализе он будет не совсем белый. Что-то мне кажется большим, кому-то кажется маленьким. Все вещи в этом мире, они относительны по сравнению с самым важным утверждением: я живу, я существую. И все, что я чувствую, все, что скажу, все, что я сделаю, будет следствием этого утверждения, что я существую. Если кто-то считает, что он не существует, что его нету, то ему стоит обратиться к специалистам. Понятно, что есть философские теории, всевозможные построения, которые говорят, что мы существуем в чем-то воображении, и мы не объективная реальность, а реальность относительно какого-то субъекта и все остальное. Но даже если мы воображаемы кем-то, тем не менее наше ощущение, единственное наше реальное ощущение в этом воображении, это то, что мы существуем. И согласно учению многих раввинов, например, Рава Кука, вот это ощущение является ощущением нашей души, ощущением наличия у нас души. Когда мы становимся обителю для Всевышнего, в нас начинает жить Бог. Точно так же, как в Машехе жил Бог. И это ощущение Бога уже не требует никаких доказательств, никаких утверждений, потому что оно становится столько же реальным, сколько реально ощущение того, что мы существуем. Человеку невозможно представить реальность, в которой его нет. Даже когда мы думаем о том, что нас нет, мы все равно имеем вот это «мы», которого нету. А мы не можем представить себе реальность, в которой нету нас, потому что мы инструмент представления. И точно так же человек, в котором будет жить Бог, для которого я, как составная часть, будет иметь Бога, для которого частью собственного ощущения будет ощущение воли Божьей, он уже не будет нуждаться в доказательствах того, что существует Всевышний, точно так же, как мы не нуждаемся в доказательствах того, что существуем мы сами, потому что Бог живет в нас. Всегда есть несколько категорий доказательств. Есть доказательство существования Бога, которое связано с часами. Вот показывают часы, это любимый почему-то предмет, именно люди облюбовали именно часы для этого примера, и говорят: видишь, если есть часы, значит, есть механизм, все эти шестереночки, все эти стрелочки, кто-то сотворил их, должен быть разум, значит, у этого мира тоже должен быть разум. И это доказательство от разума, от интеллекта, оно по факту не всегда работает. Есть другие свидетельства, когда человек приходит и говорит нам: а я чувствую, что в моей жизни действовал Бог, и действует Бог, ну, можно сказать: ну, ты прекрасно, ты чувствуешь, я не чувствую. Когда человек сам не то чтобы чувствует что-то, а самой сутью своей являет себе наличие существования в мире Бога, он уже не нуждается ни в каких доказательствах. Когда Бог – это часть моего мировосприятия, часть моего «я». Я вижу себя отражением, проявлением Всевышнего в этом мире. Словами Павла сказать: не я живу, живет во мне Христос. Что сделал Машиах, о чем сейчас здесь говорит Иоанн, что он его нам рассказал, сделал Всевышнего, сделал Бога участником нашего внутреннего диалога, сделал нас обителью Всевышнего и дал нам живое общение с Богом, который живет в нас. И здесь нужно понять фразу, которую мы пропустили, хотя она находится в середине стиха у Иоанна. Это фраза, которая говорит, что единородный Бог был сущий в чреве отца. Слово «моногенис» здесь, которое переводится как «единородный», можно перевести, конечно, так и перевести «единородный» или «единственный», или «единственный», «уникальный», «только ему одному свойственный». В общем, слово «моно» означает единый, а слово «генос» или «генезис» означает «рождаемый» или «сущий». Вот, например, когда Ифтах или Ефай возвращается домой, ему навстречу выходит единственная его дочь, и это слово «единственное» означает «моногенез» в греческом переводе Септуагинты. Итак, о чем идет речь у Иоанна? Что означает моногенез теос в чреве отчим? О чреве отчим мы можем прочитать и у пророка, простите, в апокрифе Вознесения Исаии, который мы уже упоминали здесь. Он говорит о том, что Авраам и Исаак и Яков находятся в чреве отца, находятся от века в чреве отца. Они изначально находились в чреве отца или в замысле отца, потом они прожили свою жизнь на земле. Здесь Иоанн говорит немного другое о том, что Иешуа, мы говорим о Иешуа, хотя имя еще не названо, рассказывал нам отца, дал нам отцу возможность жить в нас, дал нам возможность быть обителью для отца, единосущностной его природой. То есть не одним из множества богов, не одним из хора, из коллектива голосов, но Бог говорит единственно в Сыне, единственно в том, что единосущность на Его природе дал нам возможность сделать наше жилище настолько чистым и настолько подготовленным для Него, чтобы единственно Его природа жила в нас, чтобы мы не поклонялись другим богам, другим ценностям, другим элементам, чтобы могли жить только им и быть жилищем только для него, не имея каких-то других собственных ценностей, которые бы затемняли свет в нашем жилище, затемняли тот свет, с которого Иоанн начал свое повествование, замедляли бы, затемняли бы путь этому свету. Поскольку тема сложная, я повторю еще раз. Бога никто никогда не видел. Это утверждение Иоанн повторяет и после воскрешения Иешуа. И он говорит о том, что Иешуа явил нам или рассказал нам, изъяснил нам, объяснил нам, раскрыл нам смысл Бога. Через что? Через того, что мы выполняем заповедь.